Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Геодезия и отвага». Невыдуманная история одной международной экспедиции, которая в 18 веке отправилась из Франции в Латинскую Америку, чтобы решить спор о форме Земли. Вытянутая она как дыня или сплюснутая как тыква. На протяжении 8 лет ученые попадали в самые ужасные передряги. Войну, возвержение вулкана, на убийственную корриду и в снегопад на экваторе. История французской геодезической миссии, к сожалению, не на слуху. Но я, Лена Журавлева, стараюсь это исправить. В прошлый раз мы говорили, что при обработке финальных измерений Луи Годен, руководитель миссии, заподозрил неточность в определении широты, но своими сомнениями с коллегами не поделился, а втайне от товарищей пытался разобраться с ними самостоятельно. Тем временем Англия объявила войну Испании, началась война за ухо Дженкинса. Это означало, что отплытие ученых на родину откладывается, так или иначе. Лакандамин утратил боевой пыл исследователя и всецело отдался судебному процессу в отношении убийц своего друга, хирурга доктора Синьержи. Шел 1740 год. Это было труднейшее время. 5 лет в экспедиции, завершение которой отодвигается все дальше и дальше. Деньги тают, товарищи разбредаются, заскучав от бесконечности и, самое главное, бесплодности своих усилий. Отношения между коллегами портятся, как это часто бывает, в конце слишком интенсивной и слишком долгой тяжелой работы. Война за ухо Дженкинса сказалась на экспедиции самым непосредственным образом, а именно на испанских офицерах Антонио Ульоа и Хорхе Хуане. Их отозвали отдел измерений послужить Отечеству. По этому поводу Лакандамин едко выскажется, что, видимо, цитирую,
«В этой стране обученные морские офицеры встречаются еще реже, чем обученные астрономы».
Сам Лакандамин, правда, в это время развлекался судебным процессом, а вовсе не астрономическими наблюдениями. Итак, в сентябре 1740 года испанские офицеры получили приказ безотлагательно явиться в Лиму. Прибытие британской эскадры ожидалось со дня на день. Это должен был быть флот командора Ансона, тот самый, который отправился огибать мыс Горн, южную оконечность Южной Америки. Ульяо и Хуан ответили на вызов и предоставили себя в полное распоряжение вице-королю Вильяграсе. Однако шли недели, месяцы, а неприятель не появлялся. Испанцы тогда этого не знали, но флот Ансона разбросало штормом. Дело в том, что мыс Горн, в районе которого дуют сильные ветра, сумели обогнуть не все. И Ансон почти год прождал сбора своей эскадры в условленном месте. Так и не дождался, кстати. А все потому, что не умел хорошо определять долготу и в итоге заблудился. Вот вам еще одна усмешка судьбы. Когда наша экспедиция в 1735 году отправилась в Перу определять разность широт, в Великобритании за долготный приз в 20 тысяч фунтов, это около 4 миллионов долларов на сегодняшний день, сражался Джон Харрисон. Он изобрел хронометр, работавший на основе пружин, а не на основе маятников. Кстати, деньги на эту работу ему выделил никто иной, как Джордж Грэхэм, тот самый, который когда-то Луи Годену продал зенитный сектор. Вот первый прототип хронометра Харрисон установил на судно под названием «Центурион» в 1936 году, но потом демонтировал, чтобы еще лучше усовершенствовать свою конструкцию. И вот теперь судно «Центурион», теперь уже без хронометра, шло в составе эскадры Ансона и не могло определить свою долготу в районе мыса Горн, потому и заблудилось. Через 8 месяцев бесплодного ожидания неприятеля Хуан и Ульео отпросились назад в Кито позаниматься своей астрономией. Они вернулись в геодезическую миссию к сентябрю 1741 года, а уже в декабре эскадру Ансона совершенно неожиданно обнаружили в испанских территориальных водах. Ну вот опять подумали офицеры и честно, без купюр, как умели, высказали все, что думают о талантах командования. Куда-то тащиться под Рождество совершенно не хотелось. В городе готовились к свадьбе. Племянник Гадена женился на очаровательной Изабель. И про эту историю мы рассказывали в прошлом эпизоде. К тому же вызов на этот раз исходил вовсе не от вице-короля, а всего лишь от начальника порта Гуайакиль, который в приказном тоне предлагал офицерам срочно явиться и занять место в гарнизоне. Последнее, учитывая особый статус, гордость и богатый боевой опыт офицеров, звучало несколько оскорбительно. Как мы помним, для испанца нет ничего дороже чести, и поэтому Ульео и Хуан вызов просто проигнорировали. Однако начальник Гуайакиля был все-таки мудрым человеком. Более того, он был наслышан о скандале с президентом Арауха. В следующем письме фигурировала просьба принять на себя уже командование гарнизоном, и просьба эта была выражена в безупречно вежливой манере. Делать нечего. В самый канун Рождества Ульео и Хуан отправились к побережью Гуайакиля во главе отряда из 300 человек, набранных по дороге. Следует ли упоминать, что флот Ансона в Гуайакиле так и не появился? Но вот неделя через три, 19 января 42 года, Антонио Ульео заехал в Кито узнать, как там прошла свадьба, и надеясь поучаствовать в астрономических измерениях. Однако вместо журналов его ждал срочный вызов в Лиму, на этот раз снова от вице-короля. Весь 1742 и 43 год Хуан и Ульео выкупали торговые суда, вооружали их и учили наспех сколоченные команды военному делу. Вся эта история с войной, которая никак не начнется, продлилась аж до декабря 43 года. Шел четвертый год их отсутствия в миссии, а геодезическая экспедиция, как ни странно, никуда особенно не продвинулась. Как так могло произойти? Помните, когда Луи Годен убедился в том, что звезда ходит на небосклоне, он никому об этом не сказал. Пьер Буге в 40-м году вернулся из экспедиции к морю, бросился методично проверять журналы наблюдений и тоже заметил необъяснимое движение звезды. Что он сделал? Правильно, тоже никому ничего не сказал. Чтобы зря не сеять панику, Буге тайно арендовал домик на окраине Кито, превратил его в обсерваторию, где заперся с 12-футовым английским зенитным сектором. Звезда действительно гуляла по небосклону. В ход у Буге пошли разные теории, вплоть до того, что, возможно, на звезду действует притяжение окружающих планет. И надо сказать, что собственное движение звезд тогда не было изучено, его только предполагали. И о том, как именно должна вести себя звезда на небосклоне, измеряемая самым точным в мире угломерным прибором, тоже не было понятно и не было известно. К счастью для Буге, в какой-то момент, о чудо, на пороге его обсерватории возник сам Луи Годен. Совершенно немыслимая история. Более того, он предложил совместно, одновременно, при слове «совместно» это снова немыслимо, наблюдать убегающую звезду с северной и с южной части меридиана. То есть, если звезда убегает, убегает же она одинаково в один и тот же момент, значит, в разности широт, в разности двух одновременных наблюдений, эффект убегания звезды будет исключен. Так и сделали. В начале 1741 года Буге отправился на юг, в Куэнку, а Годен на север. Лакандамин должен был страховать Гадена на тот случай, если тому понадобится отъехать. Среди ученых ходили слухи, что Годен жил с женщиной и недавно стал отцом. Надо сказать, что телефонов тогда не было, поэтому синхронное наблюдение можно было обеспечить только одним способом – упорной, ежедневной, точнее, еженочной работой. Получилось, впрочем, как обычно. В июне 41 года Годен без предупреждения уехал в Кито. Лакандамин в журналах помечал большую часть ночей, как ночи без видимости. И только Буге один трудился в обсерватории до конца 41 года. К сожалению, эти работы привели к тому, что оказалось, что врал английский 12-футовый зенитный сектор. Тот самый, которому доверяли более всего. Вероятно, в какой-то момент он не выдержал трудного путешествия и многочисленных сборок-разборок из одной обсерватории в другую. Теперь главному механику экспедиции Теодору Гюго придется изготовить еще один инструмент. На этот раз 8-футовый зенитный сектор. Третий по счету. А остальным участникам экспедиции повторить работу последних 2 лет. Внимательный слушатель может задать вопрос. А зачем нужен был третий зенитный сектор, если уже и так было 2? И вот на этот счет у меня имеется еще одна история. Хотя Шарль Мари де Лакандамин и отдалился от геодезии, наравне с правозащитной работой он отдавал все свои силы труду по увековечиванию французской геодезической миссии в глазах потомков. Занимался историей. Проект долговременного закрепления пунктов в Перу был утвержден и одобрен в Академии наук еще до начала экспедиции. Каждую точку, что триангуляции, что базиса, будет отмечать каменная пирамида, довольно большая, со стороной около 5 метров. А на ее грани будет серебряная табличка с памятной надписью. А тех, кто первый проводил тут свои измерения. Вот с этим вышла неловкость. Во-первых, камни и памятные надписи стоили годового бюджета экспедиции, и это при том, что резчики и гравировщики работали за бесплатно, отбывая свою барщину. Но зато доставка тяжелых каменных глыб в высокогорье была тяжелейшей и дорогущей. К тому же в утвержденной Академии наук, Французской Академии наук, надписи фигурировала фраза, цитирую,
«Выполнена при содействии испанской короны».
И единственным геральдическим символом на этой надписи должна была быть французская лилия. Однако офицеры Ульео и Хуан выразили крайнюю обеспокоенность этим фактом. Несправедливо получается, когда испанского льва нет на испанской земле. Следует указать оба символа. И содействие звучит несколько обидно для тех, кто 6 лет подряд в поте лица трудился над делом экспедиции, в то время как некоторые дулись друг на друга и только обменивались письмами. Увы, по какой-то причине Лакандамин счел этот вопрос принципиальным и уступать испанцам не хотел. А это упрямство Лакандамина задевало честь не самих офицеров, они были друзьями, но честь короля Филиппа V. А мы знаем, как щепетильны испанцы в вопросах чести. Офицеры действовали умно. Они подали жалобу местным властям. Пусть те сами разбираются, как лучше. И отбыли воевать. Власти подумали-подумали и издали судебное предписание исправить надписи в более вежливой форме, добавить туда льва, а также добавить содействие и активное участие испанской стороны. Лакандамин, впрочем, предписание властей проигнорировал. Все равно коллеги на войне. Может быть, проблема пойдет сама собой. На поле боя. Ульео и Хуан этот факт запомнили и очень обиделись. Так вот, они обиделись до такой степени, что в 1942 году арестовали обсерваторию, в которой раньше работал Гаден, и велели 18-футовый зенитный сектор никому не отдавать до их личного распоряжения. И снова отбыли на войну. А формальным поводом для ареста было многолетнее отсутствие арендной платы за помещение. Луи Гаден к этому моменту окончательно разочаровался в миссии и сказал, что больше никому ничего не должен, и занялся своими делами. Благо, ему предложили кафедру математики в университете Лимы. Возвращаться на родину он не собирался. Жена была с ним в ссоре из-за истории с бриллиантом и куртизанкой, а Академия наук лишила Гадена и звания, и пенсии. А что же касается результатов наблюдений, то Гаден их сообщит. Потом, может быть. В общем, Гаден отправил Буге письмо, в котором шифр. А ключ к этому шифру Гаден обещал предоставить по завершении измерений всей группы геодезистов. И это было такое издевательство. Я подумаю, говорить вам свои результаты или нет, чтобы вы узнали, ошиблись вы или нет. А Буге, между прочим, был нужен однозначный ответ. Иначе его собственные результаты не будут признаны стоящими доверия в Париже. Потому что в экспедицию отправлялось несколько человек, но результат-то должен быть один. Итак, что имелось в сухом остатке? У нас на дворе 1742 год. Ученым предстоит заново определить широту севера и юга меридиана. Одновременно. Работающий прибор заперт и арестован из-за того, что Лакандамин поссорился с испанскими офицерами. Английский зенитный сектор неисправен. Мастер Дюго должен изготовить новый зенитный сектор. Но при этом у нас идет война, и Перу находится в торговой блокаде. А Гаден зажал все свои результаты и не делится ими. Чудесный расклад. Чем же все это закончилось? В мае 1742 года французы в последний раз увиделись в прежнем составе. Это было, когда их пригласили в университет Кита на защиту диссертации, посвященной ничему иному, как Французской академии наук. А кто у нас популяризировал Французскую академию наук в Кита много лет подряд? Это нам совершенно очевидно. Событие было таким символическим прощением с Гаденом. Он собирался как можно скорее уехать в Лиму по новому месту службы. Буге и Лакандамин оставались вдвоем. Хочешь не хочешь, им пришлось наладить рабочие отношения. Они как-никак хотели вернуться домой. Вместе они поднялись на вершину вулкана Пичинчи, где окинули взором плоды многолетних трудов. Вместе они видели извержение вулкана Котопакси в начале 43-го года, на чьих склонах они не раз за прошедшие 6 лет разбивали лагерь. Когда новый зенитный сектор был готов, Буге отправиться на север от Кита, а Лакандамин на юг в сторону Куэнки. И к концу января 43-го года одновременные измерения будут готовы. Каждый напишет коллеге, что градус меридиана, по его вычислениям, содержит примерно 56 753 туаза. На этом миссия в Перу будет завершена. На этот раз окончательно. В Кита ни тот, ни другой уже не вернутся. Они встретятся теперь только в Париже, а копию журналов наблюдений отправят друг другу по почте. Пьер Буге отправится сначала в Картахену, потому что в 43-м году осада будет уже снята. Искать попутный корабль до Санто-Доминго. Там, на Испаньоле, он даст вольную своему рабу и пустится в долгое путешествие домой. Буге окажется во Франции в 1744 году, едва разминувшись с началом войны за австрийское наследство. Немного отдохнет у родных, а потом поедет в Париж, делать доклад об экспедиции и печатать рукопись под названием «Фигура земли». Потому что его коллега Лакандамин где-то загуляет. Результаты экспедиции нужно продвигать и освещать уже сейчас, пока тема горячая. Буге до конца своей жизни будет помнить нелепость этой миссии, в которую он не хотел ехать, и во многом будет винить Лакандамина. Их отношения никогда не станут дружескими. Видимо, потому что слишком нечеловеческое усилие было предпринято для того, чтобы миссию завершить. Однако в конечном счете именно Буге был и мозгом, и руками перуанской градусной экспедиции. Лакандамин, как обычно, пойдет другим путем. Он давно хотел посмотреть на Амазонку. Он получит разрешение португальских властей, потому что территория Амазонки частично проходит через Бразилию, и в своей обычной манере отправится на речную прогулку по Амазонке со своим другом Педро Мальдонадо. Кстати, ради этой прогулки коррефидор Куско даст Лакандамину и Мальдонадо легальный статус и специальное задание. Команда должна будет составить точную карту Амазонки и ее притоков, а также достоверно описать все происходящее в миссиях, которые им встретятся на пути. Но и эта речная прогулка не обойдется без приключений. В джунглях лодку Лакандамина будет поджидать кровный враг, родственник Нейр и Диего де Леона, которых Лакандамин лишил репутации и свободы в результате того самого судебного расследования по поводу смерти доктора Синьержи. Только ловкость провожатого позволит избежать этой встречи. Надо сказать, что Лакандамин во все глаза будет наблюдать за тем, что видит на берегах Амазонки, и записывать это. Он, например, удивлялся, насколько люди, населявшие берега этой великой реки, цитирую,
«больше похожи на животных, чем на людей»,
забывая, что эти самые люди стали такими дикими в результате вмешательства европейской цивилизации. Первые путешественники, европейские, шедшие по Амазонке не больше 100 лет назад, описывали огромные индейские города и многочисленные поселения. Болезни, принесенные конкистадорами, миссионерство, бедность, голод сократили коренное население на 9/10. Потому вели животную жизнь потомки когда-то Великой Империи. В 1744 году Лакандамин доберется до столицы французской Гвианы – Каенны. Однако сесть на французское судно, чтобы отправиться сразу на родину, не получится. В разгаре будет новая война. Война за австрийское наследство, где Испания и Франция станут противниками Великобритании. Так что Лакандамин и Мальдонадо дойдут до соседней колонии Суринама, находящейся под юрисдикцией Нидерландов, и сядут на судно там. Однако военный нейтралитет не станет защитой от пиратов, и корабль Лакандамина чудом сможет оторваться от преследования. В 1745 году Шарль Лакандамин наконец вернется в Париж. Напишет альтернативную версию фигуры Земли. Совместной публикации у него и у Пуги не будет. Они не смогут об этом договориться. Тем не менее, Шарль де Лакандамин прославится как популярный рассказчик и путешественник. Луи Гаден, однако, не сразу отправится к себе на кафедру в Лиму. Вернувшийся с войны Хорхе Хуан Антонио Ульео убедят его задержаться и все же завершить астрономические наблюдения. Пусть Французская академия наук получит свое от Лакандамина и Пуге, но Мехеда теперь находится на службе испанского короля, и его поручение об определении дуги меридиана тоже нужно выполнить. Гаден, Хуан и Ульео завершат измерение на год позже, в 44-м, и длина дуги меридиана у них будет отличаться от той, что опубликует Пуге и Лакандамин, на 3 метра в одном градусе, то есть примерно на 1/50. В дальнейшей жизни Гаден так и останется плохим переговорщиком, зато покажет себя отличным инженером. Его идея по восстановлению Лимы после разрушительного землетрясения 1946 года поставит город на ноги просто в рекордно короткие сроки. Он настоит на том, чтобы перенести столицу вице-королевства Перу подальше от берега, потому что старый город практически полностью был разрушен цунами, которое накрыло город после землетрясения. Также Гаден предложит регулярную планировку города и запретить вешать на фасады зданий вычурные и тяжелые украшения, балконы и другие пилястры, потому что при падении эти самые объемные украшения покалечили много народу. Через несколько лет Луи Гаден переберется в Испанию, поближе к королю. Дальше он очарует заново свою заброшенную супругу Розу Анжелику и закончит дни подданным испанской короны. Франция никогда не простит ему неудач молодости, его с позором исключат из Французской академии наук за то, что он, цитирую,
«подорвал доверие короля».
Французского короля, разумеется. Что же касается Хуана и Ульо. Испанские офицеры тоже отправятся домой. В октябре 44 года Хорхе Хуан сядет на корабль, который двинется в Британь в обход мыса Горн. По дороге Хорхе Хуан подберет команду одного из судов, той самой эскадры Ансона, захваченного в плен испанцами. Дальше Хорхе Хуан будет заниматься военным шпионажем в Англии, инкогнито, устроит реформу испанского флота, откроет обсерваторию, станет директором Академии гардемаринов, ту, которую сам когда-то закончил, и заложит основы картографической службы Испании. Такой вот человек, который везде был, все видел и никогда не был женат. Немножко Дамблдор. Антонио Ульо сядет на другой корабль, который у берегов современной Канады столкнется с британцами. Больше суток испанцы будут уходить от погони, примут участие в морском бою и ввиду полученных судном повреждений попробуют укрыться в гавани французского Луисбурга, союзного Луисбурга. К сожалению для них, пары дней раньше Луисбург был взят англичанами. Ульо выбросит за борт все документы, кроме самых невинных, касающихся геодезической миссии. Его и его товарищи заточат в тюрьму, как военнопленных. К счастью для Ульо, бумаги, конфискованные у офицера, подвергнутся тщательному изучению. И те, кто надо, проникнутся к ученому Ульо большим почтением. Капитан тюрьмы для военнопленных в Портсмуте очень долго и много, как это ни странно, будет хлопотать об освобождении великого ученого, а также о том, чтобы его с почестями приняли в научных кругах Лондона. Ульо очень повезло. Вместо врагов он попал к друзьям и к коллегам. Более того, ему вернули конфискованные журналы измерений для того, чтобы они не пропали для науки. И вся эта история станет только началом блестящей карьеры Антонио Ульёа. Он станет губернатором в Перу, губернатором Луизианы, правда, недолго, вице-адмиралом испанской армады. Оба испанца, и Антонио Ульёа, и Хорхе Хуан, внесли огромный вклад в историю испанского военно-морского дела. Помните, мы в самом начале рассказывали, что градусных экспедиций вообще-то было две. И именно из-за того, что альтернативная арктическая экспедиция началась позже и закончилась раньше, экспедицию Гадена с товарищами перестали снабжать деньгами. Так вот, это, конечно, повод поговорить о ней отдельно. Но то, что для нас с вами сейчас важно, это то, что у Пьера Мапротюи, сплюскивателя миров и Кассини, возникли проблемы с пиаром и с доверием научного сообщества. Кассини, главный королевский астроном, жестко раскритиковал результаты работ в арктической экспедиции. В частности, Кассини указывал на то, что Мапертии при измерениях зенитным сектором не использовал второй прием, что делало измерения менее точными. А также утверждал, что поскольку у участников не было никакого полевого опыта, измерения не могут быть такими качественными, как это пытается показать Мапертии. Почти год продолжалось противостояние сторон. Цельсий и Клеро защищались как могли, но дело принимало вид уже не научного спора, а светского скандала. Общество заскучало, Мапертии и Цельсий даже обсуждали повторную экспедицию на север, но за свой счет, для того, чтобы доказать Кассини, что они все сделали правильно. Это такая вещь, которая и сегодня часто случается с людьми. Ты проделал большую работу, вроде бы нигде не ошибся, показал свою работу, но чудо не происходит и фанфары не звучат. Не потому, что ты что-то сделал плохо, а потому, что что-то не так было у тебя с определением целевой аудитории и с определением своих собственных ожиданий. 300 лет назад все было так же, как и сейчас. К счастью для Мапертии, в 1744 году в Париж вернулся Буге. Буге и Лакандамин снова подогрели интерес к спору о форме Земли. Хотя они боялись, что станут только вторыми после арктической миссии. Но не вернись они, позиция Мапертии так и продолжала подвергаться сомнению. Свой кусок общественного внимания перуанская экспедиция получила. И не только потому, что подтвердила, что Земля сплюснутая, а потому что кроме астрономии и Буге и Лакандамин в изобилии снабжали светское общество природными наблюдениями и увлекательными скандалами, слухами и сплетнями. Лакандамин и Буге опубликуют свои книги врозь, но в цифрах, к счастью для них, сойдутся. Перу станет популярной темой в свете, Перу будут посвящаться пьесы и романы. И еще раз об этой истории вспомнят 20 лет спустя, когда обычная французская женщина Изабель де Задоне чудом выживет, проведя несколько недель в непроходимых джунглях, и обретет мужа после 15 лет разлуки. Но это история о любви и стойкости. К астрономии она имеет отношение весьма опосредованное. И этой истории будет посвящен отдельный эпизод. Когда мы писали сценарий к этому подкасту, то рассчитывали, что примерно в этом месте и завершим свой рассказ. 9 эпизодов про измерения и 1/10, следующий, о любви. Но теперь ясно, что без подробного рассказа об арктической градусной экспедиции история не будет полной. Этот снежный и вьюжный эпизод мы планируем выложить ближе к концу декабря. Под Новый год где-то. Поскольку подготовка к новому эпизоду займет у нас много времени, то пустоты в эфире мы будем заполнять картинками художников и наблюдениями о том, как одевались в экзотическом Перу, что ели и что танцевали. К счастью, Хорхе Хуан и Антонио Ульёа оставили нам подробные воспоминания об этом. Такие развлекательные сценки, как адвент-календарь, будут появляться весь декабрь в нашем Инстаграме, группе ВКонтакте и группе в Фейсбуке. Следите за ними. До встречи!